Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер», программа на радио «Веры». Как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы с ним сегодня как с ученым, культурологом ведем какой-то потрясающий интересный разговор.
Только кот бывает ученым, а я...
Ну, конечно.
Но в лучшем случае научной работе мы скорее просто...
А кто автор этой
цитаты? Есть один физик. Один
Буландау.
Известный в физик,
да. Говорим с профессором, да, как с профессором, и возвращаемся в Западную Европу.
Цитируем Ландау, да.
И пытаемся понять, были ли средние века темными, и почему мы сегодня так не любим выражение «средневековье».
Да.
Ну, знаете, тут как бы, вот простите, буквально два слова. Это ведь, конечно, вот такие клише, которые существуют у обывателя, да, такие отголоски, как отголоски школы, там, каких-то лекций университетских и прочее, которые вообще мало отношения имеют там, к реальности. Да, но...
Университетские лекции имеют мало отношения к реальности?
Нет, отголоски имеют мало отношения к реальности. И вот эти отголоски, они ведь живут самостоятельной жизнью. Да? То есть нам, в принципе, я не вижу ничего плохого, там, кто-то скажет, это вот, там, мрачное средневековье, если только это, ну, если хотите, фигура речи, да? Если только ты буквально не оцениваешь ведь весь длительный период там, с 6-го, там, я не знаю, там, по-разному можно границу нового времени определять, но там по 16-й век, если ты не имеешь в виду буквально, что все это темное, мрачное время, а когда много чего происходило светлого, то тогда, конечно, но понятно, как это складывается. Вот варвары, потом, значит, инквизиция тоже в копилку темноты, так сказать, страшной.
Сожгли Джордана Бруно.
Крестовые походы, сожгли Джордана Бруно, а с ним вместе, видимо, и Галилея с Коперником, да. И поэтому, конечно, это все вот понятно, как это возникает. То есть мы можем с вами взять любой другой, не имеющий отношения к средневековью, какое-нибудь такое обывательское клише, и тоже увидим, что оно имеет мало отношения непосредственно.
Вы знаете, да, советская школа на самом деле в этом смысле постаралась, поработала как пропагандистская машина, когда писала и про Джордана Бруно, и про Галилео Галилея, как мучеников науки, да, и про Коперника,
ну, да, но труды видите, были запрещены. Там все-таки была концепция еще историческая, формационный подход Марксов, который, да, рассматривал вообще всю историю как арену борьбы, так сказать.
Совершенно верно.
Да,
а дальше просто сейчас, Костя, извини, да, поделюсь своим впечатлением путешественника, что называется, не могу молчать. А дальше ты оказываешься вот в этой самой Европе, где месте, где разворачивались
и
события...
И в восторженном безмолвии застываешь перед
веков.
Созданными в мрачное средневековье зданиями,
совершенно
написанными
верно.
Картинами. Да.
И понимаете, и я смотрю на витражи Шартрского собора или, к примеру, на потрясающие шпалеры или там гобелены в Клюни, да, или на какие-нибудь, я не знаю, там еще произведения искусства, и я понимаю, там...
гения, и очень хочется перенестись в это мрачное средневековье, хоть пожить там хоть...
Среди этих потрясающих красок.
Да, только надо помнить, что тогда не было многих благ цивилизации, которые мы считаем...
Да-да-да.
Времена не выбирают, они живут
и умирают. Да.
И это не Ландау, да.
Это совершенно верно.
Это, кстати, другой физик. Это же музыка физика Сергея Никитина, потому что стихотворение это я, честно говоря, сейчас даже не помню уже кого.
Смотрите, если... взять какой-нибудь средневековый город, да, то там же ведь просто вот хочется понять сознание тогдашнего человека. Вот вся эта красота, она из чего рождалась, да? И до нас ведь дошли, я не знаю, дошли соборы, да, дошли какие-то произведения искусства, связанные с религиозным переживанием человека, и вот не дошли, например, там не сохранились дома простых людей, если только их
ну,
там...
сохранились какие-то.
Ну, да, но не в таком объеме. И они, если сохранились, то мы видим, что они далеко не так прекрасно.
Вы знаете, ну да, но тут может быть даже важнее, хотя, может, со мной не согласиться, важнее просто вспомнить или понять, что храм был культурной доминантой города, средневекового города, да, и вот, скажем, что первое бросается в глаза при сравнении средневекового города с современным, что есть, ну, в средневековом городе, скорее всего, будет все-таки два центра, да, это вот духовный центр, это кафедральный собор, да, и административный центр, там, как ратуша. Городская ратуша и так далее. А каков смысловой центр современного города?
Ну, вот, торговый центр.
Да, ну, это либо торговый центр, либо бизнес-центр, да. И вот ведь это ведь немалозначащая деталь, да. Вот я недавно имел такой очень интересный разговор. Не могу, так сказать, во все детали его посвятить наших уважаемых слушателей там, по ряду причин, но, может быть, когда-то и получится, с человеком, который имеет отношение к застройке Москвы. Вот, ну, вот всяких этих бизнес-центров. И он мне сказал потрясающую вещь, очень интересную. Он сказал, вы знаете, вот мы много строим, но мы понимаем, что если в построенном здании нет какого-то смыслового наполнения, ну, вот офисное здание, если там нет какого-то стержня содержательного, вот, то оно, в общем, ну, как-то это нас не устраивает, скажем так. Вот. И мы стали с ним говорить, и там обсуждали, вот они просто занимаются там большим строительством. Там,
какой интересный содержательный центр может быть в офисном здании.
И вот он сказал, что мы хотим там, ну, некий, чтобы там был какой-то, некая символика, которая бы наполняла все это жизнью, да, там, может быть, какие-то там памятник какой-то или еще что-то, да. Ну, вот согласитесь, что любому зданию, да, это придает совершенно другую. Вот даже я помню, когда у нас возле здания МГИМО установили там памятник какой-то, да, вот весь этот пространство внутреннего двора, оно совершенно по-другому стало жить. Да? То есть оно было просто вот, ну, внутренний дворик, там фонтан слез, где плакали абитуриенты и их мамы.
Ну, и сразу тут встает острый вопрос, а что это за памятник может быть?
А вот это я вам расскажу в следующий раз, когда у меня будет возможность.
Даже, может быть, вопрос не в приложении вашего разговора с неизвестным нам спикером, а, в принципе, когда мы думаем, да, там, о том, что тут какая-то смысловая доминанта должна появиться, то сразу возникает вопрос, а как мы будем ее выбирать, из чего мы исходить, и какой смысл нам нужен?
Ну, знаете, у всех разные представления о том, что является важным.
Вы знаете, для этого и существуют профессионалы своего дела, да, мне здесь важен сам подход. Как выбирать, тоже не проблема. Тут проблема, что выбирать, наверное, да? Как выбирать, понятно, что тот, кто строит, он будет решать... Вот,
это к нашему разговору о Средневековье, что, видимо, вот у человека Средневековья не возникает вопроса, где должна быть культура доминанта
города.
Она
и не могло возникнуть, потому что он, ну, собственно, он в этом пространстве живет. Он...
Бедный, несчастный, ограниченный человек Средневековья не знает... обо всем, вот, понимаете, богатстве, да. Существующем
не строит,
в мире.
Не строит безликих торговых центров, мимо которых страшно ходить, а создает шедевры, которые сегодня миллионы, десятки и сотни миллионов людей посещают, восторгаются по прошествии столетий и понимают, что это вот творение гения.
Согласна, да.
Вот такое темное средневековье.
Да, да.
Вот ну, можно просто, знаете, чтобы...
Это если с открытым забралом вот как-то пытаться путешествовать, да, то вот
нет,
эти
конечно,
вещи, они же
интереснейшее
удивляют.
Время, средневековье интереснейшее, конечно.
Вы знаете, но возвращаясь к самому началу нашей программы, тот диалог, который я пересказывала вам по поводу одного сериала, и вот откуда там была реплика про темное средневековье, про Коперника, ведь речь шла о сериалах. Да? Угу. Вот. И была попытка такая, да, сериал в жанре фэнтези снятый, очень популярный сейчас, да, там пятый сезон или какой там уже идет, я не знаю, представить как, то есть воспринять его как источник информации там, об определенном историческом периоде. Да? Причем эта попытка была сделана человеком с хорошим образованием. Вот, техническим, но хорошим, да, то есть это у человека высшее образование, хорошая работа, да, это человек там, не знаю, ну, в общем, очень серьезного такого возраста, да, и понимаете, здесь какой рождается такой вывод? У нас сейчас вообще, в принципе, сериалы очень популярны стали. Вот мы говорили сейчас с вами о средневековой культуре много, да, а вот мы сейчас живем совершенно в какую-то другую эпоху, и у нас другие смысловые доминанты и прочее-прочее, другие источники информации, да. Вот. Мы гораздо более образованные люди, чем люди эпохи Средневековья, но при этом мы почему-то позволяем себе вот такие вещи, как, я не знаю, ну, источник информации, там, сериал.
Вы знаете...
И так далее. Вот что,
ну,
что
во-первых,
это такое?
Во-первых, да. это насчет там, гораздо более образованный и да, и нет, как, конечно. То есть мы гораздо больше... Человечество накопило гораздо больше знаний, безусловно, за это время. А там каждый конкретный человек, это надо конечно, смотреть, хотя, конечно, безусловно, есть какие-то вещи, которые не знали там Леонардо да Винчи там, и прочее, а знает какой-нибудь школьник сегодня там хороший, да, я уже боюсь говорить, каждый школьник. Раньше у нас была каждый школьник, сейчас бог его знает, что там знает каждый школьник. Вот, но, вы знаете, хотя, вот в сторону, но замечу одну важную вещь. В одной книжке недавно прочитал, что есть мнение, что впервые за всю историю, например, США, современное поколение студентов будет менее образовано, чем их родители. Это к вопросу о развитии образования.
А почему, кстати?
Почему именно сейчас?
Да, потому что вот этот процесс, который начался в высшем образовании во второй половине 20 века, который длится с тех пор, и который связан с резким увеличением количества студентов раз и с появлением, во-первых, множества отраслей знаний и как следствие его дифференциации. Этот процесс приводит к тому, что мы имеем, да, когда большое количество людей, изучение каких-то уже прикладных вещей, вот вы сказали, там, хорошее техническое образование, да, но дальше возникает вопрос, который, в общем, тоже не сегодня поставлен, а зачем нам, там, особенно если ты не гуманитарий, учить все это, да, а просто за тем, что мы тогда будем другими людьми. На него можно там метафорически отвечать, как там герой фильма «Общество мертвых поэтов», да, что мы там читаем, изучаем поэзию или читаем поэзию для того, чтобы... потому что там есть там любовь, ненависть и так далее. А можно просто, может быть, менее поэтично, но не менее серьезно сказать, что мы просто другие люди. Да? Люди, которые вот говорят клише, рассуждают с помощью клише о темном средневековье, они, конечно, отличаются от тех людей, которые читали переписку Абеляра с Элоизой. Понимаете? Очень сильно. Они просто другие. И вопрос, в каком мире мы хотим жить. В мире сложном, интересном, в мире там... наполненным какими-то полутонами и различными движениями там, этико-эстетическими, либо мы хотим вот жить в пространстве простых клише, в неисторичных, но при этом мы там, будем обладать там, какими-то всевозможными навыками обращения с современной техникой и прочее. Вот это...
Насколько я понимаю, вот тема, которую Алла обозначает, это, мне кажется, проблема, которая для меня, по крайней мере, больше всего проявилась на примере книжки «Код да Винчи», например. Да, что,
как раз хотел сказать,
что,
да, снял с языка.
Проблема не в том, что вот какой-то писатель написал вот такую книгу, а в том, что огромное количество людей восприняли ее как источник какой-то информации там, об истории церкви, как некое откровение, как историческое
вот это,
исследование.
Знаете, вот это вам тоже ведь подтверждает тезис, вы спросили, почему сейчас? Вот почему сейчас? Вот вам, пожалуйста, подтверждение того, что мы менее образованы, там, да, чем раньше. Потому что одно дело, когда ты читаешь «Код да Винчи», да, я к счастью или к несчастью, его не читал, вот, и читать не буду. Вот. Но, скажем, одно дело, когда там Умберто Эко пишет «Имя Розы», вы можете, конечно, не соглашаться там с его представлениями там о религии, о вере, и с его там, вам могут не нравиться...
С его портретами монахов.
Тонкие издевки какие-то. Нет, портретами как раз там проще согласиться.
Там очень изящный
такой,
да, юмор.
Но это человек, который настолько хорошо ориентируется во времени, что, в принципе, он не просто, так сказать... эту историю там описывает, да, он не просто историчен, он творит эту историю и творит совершенно, так сказать...
Правдивее, чем могло быть на самом деле.
Да, имея право и так далее. Вот. И человек, читающий, там, это более-менее хотя бы понимает. А другое дело, когда вот это все так или иначе потеряно, и ты, собственно, воспринимаешь в качестве исторической правды какие-то совершенно плоские, неинтересные вещи. Это просто, как я говорю, другое качество вот знания, другое качество людей просто, да? Представление о мире. И вот это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем с Владимиром Романовичем разговор. Сегодня как с культурологом и профессором МГИМО, имеющим опыт взаимодействия, да, с студентами, чтением лекций. И вот очень интересные были ваши замечания по поводу Коперника, Джордано Бруно и Галилео Галилей, Средневековье и вообще. Но вот да, как-то мне нравится, что мы сейчас уже о современности говорим.
Да, у нас круг тем от Средневековья, да, к сериалам. Я бы вот о чем хотел спросить. Вот в каком-то своем выступлении, не помню точно где, польский режиссер пан Кшиштоф Зануссі, которого мы все очень знаем, очень хорошо знаем и любим.
Ваш друг, между прочим.
Сказал, на мой взгляд, очень интересную вещь о феномене сериалов вообще. Его мысль была следующей, что вот у всего есть в жизни конец. У жизни есть конец, и поэтому есть смысл. Когда мы подводим под чем-то черту, мы это что-то осмысляем. И вот нынешнее повальное увлечение сериалами для него в чем-то такая симптоматичная черта современного человека, который, может быть, не хочет думать о конце, не хочет ставить точку. Этот вопрос о смысле и об осмыслении жизни в том числе хочет отодвинуть куда-то от себя, может быть, забыть о нем. И вот поэтому сериал как нечто такое, что может не иметь конца, растянутого времени, очень популярны.
Ну, по крайней мере, люди, когда пишут начало и даже снимают, или и даже уже выпускают в эфир, они, в общем, сами не знают, чем все это закончится. Знаете, я думаю,
ну, по-разному что... по-разному бывает,
знаете. Пан Кшиштоф, ну, они бывают почти не по-разному, потому что даже если они знают, они потом переписывают, потому что сериал творит, так сказать, сам себя. Я думаю, что он, безусловно, прав, но это, с моей точки зрения, не означает, что вот сериалы нужно однозначно... вот что называется, забраковать. Почему? Потому что дело вот в чем. Я, собственно, об этом тоже хотел сказать несколько слов не о сериалах, конечно, а о том, что когда вот мы говорим, там, сравнивая современность с прошлым, явно не в пользу современности, я ни в коей мере не пытаюсь наивно призвать к тому, чтобы попытаться второй раз войти в одну и ту же реку или сказать, что вот раньше было хорошо, теперь все плохо. Нет, я хочу сказать, что есть вещи, жизнь не стоит на месте, все равно понятно, что все естественным образом многие вещи будут меняться. Просто жалко какие-то вещи терять, да, или терять не в смысле не воспроизводить их такими, какими они были. Да? В конце концов, ну, ничего не сделаешь тем, что люди все меньше будут читать бумажные книги, все больше будут читать электронные. Но если они там читают Фета там, и Достоевского, то бог бы с ним. Главное, что они читают. Вот проблема-то не в том, что мы предлагаем там, писать пером, да? А в том, что, чтобы не терялась вот эта вот сложность, цветущая сложность, как говорил один русский философ, вот нашей жизни. И в этом плане те же сериалы, вот вы пригласите, по-моему, даже он уже как-то бывал в вашей студии, замечательный наш современный режиссер, в том числе и режиссер сериалов Александр Назаров. Да, вот он поговорит, и там мы с ним как-то интересно очень рассуждали на тему того,
автор, что... автор сериала «Не родись красивой»,
самая известная. Совершенно верно. Вот у него была такая мысль, и так как я ее воспринял, это всегда опасно пересказывать, вот, но я воспринял следующим образом, что вот, скажем, есть современные фильмы, не сериалы, фильмы, успешные даже отечественные фильмы, которые сняты по лекалам голливудским, и в этих фильмах, ну, они хорошие, интересные, но в них потеряна традиция отечественного кинематографа, который мы все знаем и любим. А вот, скажем, когда они снимали свой сериал, тот же «Не родись красивой», они...
Франшиза, по-моему, изначально.
Может быть, но они именно для себя ставили задачу, что они будут его снимать вот в традиции такой рязановско-гайдаевской, да, и они и там он как-то это обосновывает, доказывает. Мне сложно говорить так, это нет, потому что я не видел сериала, но мне мысль сама очень близка. То есть вопрос, опять же, в том, что ты в любой ситуации можешь, да, если это не торговля наркотиками, да, можешь попытаться вынести из этого какую-то пользу. Знаете, потом все равно вот... Поэтому в этом смысле, конечно, Зануси прав. Это такой... Это, безусловно, ну, характеристика, наверное, современного человека, стремление оттянуть там, наверное, да, и что пусть это... это можно, наверняка это бьет и по каким-то художественным достоинствам, ну, потому что вот это отсутствие законченности, оно, безусловно, наверное, тут, тем более, что Пан Кшиштоф все это лучше чувствует и знает, но было бы странно, если бы он вот со всей его историей кинематографической, да, был поклонником сериалов. Это сложно себе превратить. Он, когда я сказал, что я смотрю фильм на планшете, в машине по дороге на работу и с работы домой, он так на меня посмотрел, что я понял, что зря я это сказал. Да. То есть, знаете, тут у всех есть свои представления. Ну, что делать?
Вот. А вы смотрите фильмы на планшете?
У меня нет возможности просто в другое время.
У меня планшета нет, а то бы я тоже смотрела. Да, не имея иной возможности. А в защиту сериалов хочу сказать. Вы знаете, несколько раз так было, что мне именно этот жанр очень помог лучше понять картину эпохи определенную. Да? Я не знаю, как это характеризует меня. Вполне возможно, как совершенно несерьезную гражданку, коей я, безусловно, и являюсь.
Ну, гражданство это не имеет. Это вашей гражданской позиции от прямого отношения не имеет.
Хорошо, что хоть так. Спасибо, Владимир Романович. А вот,
это я вам уже как политолог говорю.
Вы уже как политолог говорите. Да. Но понимаете как? Я, например, смотрю сериал про папу Александра VI, по-моему, если я не ошибаюсь, да, Борджа, и я понимаю, откуда взялась реформация, да, потому что там вот каким-то образом мне, до моего сознания, все-таки которому визуальная культура очень близка, доносятся вещи, которые я, например, там, чтобы получить их каким-то иным образом, да, должна была бы сидеть в библиотеке, читать трактаты и прочее, а, увы и, к сожалению, ритм моей жизни таков, что я такой возможности не имею. А мне это интересно. Да? И слава богу, что у меня есть там коллеги и друзья, которым я могу позвонить и уточнить у них, а было ли вот это так, а вот это художественная версия или правда. Но вместе с тем, понимаете, благодаря вот этому, вот этой очень доступной форме, да, в моем сознании лучше... Вот, формулируется эта картина.
Не знаю,
эпохи.
Знаете, вот...
Вот, препарируйте, пожалуйста. Скажите, что все плохо.
Нет, пусть это останется, так сказать, на вашей совести, любовь к сериалу.
Вот.
Но если говорить серьезно, знаете, вот о, скажем, о времени, ведь вот что, может быть, завершающая такая мысль. Помните, когда-то считалось, что, вот продолжая знаменитую фразу, что образование – это то, что останется с вами после того, как вы забудете все, что вам говорили на лекциях, да? Говорили о том, что человек с высшим образованием – тот, который знает, где найти. Что у тебя остается, когда ты забыл все, о чем говорили на лекции? У тебя остался метод, прежде всего, поисковый. Да? Потому что вот я начинаю, там, хочу узнать вот это. Я должен пойти туда-то, посмотреть вот такие там, не знаю, книги, труды, там, да, ориентироваться на такие-то, вот, так сказать, как сталкер, да, в фильме, на, значит, эти метки, да, чтобы пройти верной дорогой. Вот. И проблема в том, что замечательное изобретение интернет и не менее замечательное внутри интернетское изобретение поисковая система, она вот эту всю штуку взяла просто и уничтожила одним махом. Потому что для того, чтобы найти, неважно что, тебе не нужно сейчас не нужно иметь диплом о высшем образовании, тебе нужно иметь гаджет и доступ к интернету. А дальше ты открываешь Google или Яндекс и пишешь любой запрос, и получаешь кучу ссылок. И это в каком-то смысле уничтожило вот это представление об образованности и как бы сам подход, да? Причем уничтожило дважды, потому что ведь в метод включен в этот поиск включалась не только, вот условно говоря, эта дорожка, да, а точнее сама вот эта вот дорожка поисковая, она, ее специфика была не просто в том, что она, образованный человек мог ее проложить, а в том, что он мог ее проложить правильно. То есть он мог понимать, что вот это нужно здесь искать, а здесь искать не нужно. Что если вы там в книге, ну, условно сейчас говорю, не видите научного рецензента, это некий такой вопросительный знак. А насколько она авторитетна? Если написано, что это научная статья, в ней нет ни одной ссылки, значит, это скорее всего... То есть, да. А сейчас вот эта общая доступность, она не только сделала дорогу доступной для каждого, она просто эти дороги перемешала с верными и с неверными, да, забрав у человека, то есть он думает, что раз у него поиск есть, он все сейчас найдет, но он не в состоянии оценить. Ему сложно оценить, а вот полученная им информация, вот эта дорожка, которую ему сейчас проложил Яндекс, без труда, он вытащил рыбку из пруда, да, вот эта рыбка, она, а вдруг она ядовитая?
В чем-то, кстати, смыкается с темой, о которой мы говорили сегодня, про Средневековье. Я у одного публициста такую мысль нашел, что чем вот технологически наша эпоха похожа на эпоху Средневековья? Тем, что вот люди жили без газет, там, без, само собой, без связи. Вот люди в соседнем доме что-то говорили, сосед тебе что-то пересказывает, и ты этому веришь, потому что источника верификации этой информации нет. Это вот это то информационное поле, в котором ты живешь, и так формируется суждение. А сегодня роль этого соседа восполняет интернет, где куча-куча разной информации непроверенной, на которую мы точно так же верим, и вот это формирует суждение.
Сейчас больше возможностей для верификации. И в чем, почему мы ни в коем случае нельзя говорить, что как ужасен этот интернет, потому что там можно...
Я этого и не говорю.
Да-да-да, нет, я не говорю, что вы говорите, я говорю, что при желании это все можно, в том числе и с помощью того же интернета, верифицировать. Проблема в том, что вот эта доступность, она тоже, понимаете, вот преподаватели там ругают студентов за, ну, условно говоря, такой уже... Как сейчас говорят, мем, да, или что? Вот Википедия. Ну, а сами-то где смотрят? Если что-то быстро, надо посмотреть. Все равно поисковик так устроен, что бы ты не искал...
Википедия у тебя будет на первом
месте. Что бы ты не искал,
она
у тебя будет на первом месте. И, с другой стороны, ты понимаешь, ну, а вроде бы там, да, вот... Вроде бы так оно примерно есть, насколько я помню. Да? Раньше ты просто шел, открывал энциклопедию и понимал ту или иную, да, которую тебе нужна. Ты понимал, что на это можно опираться. А сейчас Бог его знает. Особенно, если там написано, этот текст не проверялся с января 2013 года. С этого времени в него внесены 28 исправлений, которые там трам-пам-пам.
Но мне вот, например, кажется, может быть, это излишний какой-то идеализм, что вот поисковая система как метод, где на тебя обрушивается огромное количество разной информации, и ты заранее понимаешь, что далеко не вся она точна и верна, это в каком-то смысле даже провоцирует тебя на более серьезных к ней отношения, на то, чтобы, может быть, в следующий раз там не в интернет, а в библиотеку, или чтобы как-то задумываться о том, что не все так просто, и что нужно эту информацию отсекать и к ней относиться осторожно. Как сейчас говорят, да, о функции СМИ, как о навигаторе в мире непроверенной информации и высвечивании того, что действительно достойно внимания и интереса.
Ну и да, и нет, тут много
Костя,
очень нюансов.
Костя, ты идеалист.
Нет, тут просто...
Карась-идеалист.
А ты нет.
Да-да-да, вот какие-то богатые литературные аллюзии. Здесь очень много просто нюансов, потому что если вы журналист, вам нужно срочно найти информацию, и вы вот открываете, и дальше вы вот с таким подходом понимаете, что все надо перепроверять, то какая польза, да? А ведь проблема тоже в этом, что вы ищете, там, допустим, не знаю, биографические данные современника какого-нибудь, да, и дальше вот вы находите, и ими пользуетесь, а потом оказывается, что это сайт, который не обновлялся там полгода, а он 3 места работы с этого времени уже сменил, и так далее. Ну, тут много есть нюансов. А более свежей информации просто нет.
Какой же вывод нам сделать из нашей беседы? Каким образом человек...
Слава богу за все, я считаю. Вот
да.
Вы, когда вывод представляет сложность, надо делать беспроигрышный
вывод. Напрямую следующий вывод из нашей беседы.
Ну, в общем, да. В общем и целом, да. Я просто, знаете, не склонна к какому-то алармизму и к однозначным оценкам.
Да нет, жаловаться
оценкам.
На время вообще глупо. Да. На время жаловаться глупо. Или, знаете, там по-старчески шамкая говорить о том, что на все время вот... трава была зеленее и прочее. Но просто нужно трезво подходить. Есть возможность, есть те же там информационные технологии, они открывают перед нами возможности, но они же и какие-то вещи бросают нам вызов, как сейчас принято говорить. Нужно просто осознавать. И потом, понимаете, вот эта вся история с объемами информации и прочее. Недаром немецкие, по-моему, социологи предложили термин «оглупление», вот, когда человек... вот вроде бы знаний больше, информация доступнее, и все. А люди, вот повторяю, мне очень любопытный показался этот вывод, вполне обоснованный, да, что вот уже современные американские студенты, это первое поколение студентов, которые будут менее образованы, чем их родители. Там надо смотреть, конечно, по каким критериям, как они это все считали, но это заслуживающее доверие книжки, которую я недавно прочитал, переводная «Колледж», это история американского колледжа, написано одним из экспертов современных.
Есть о чем подумать. Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Константин Мацан, я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До встречи в эфире.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».